имя обросло легендами. Рассказывали, как однажды он попросился ночевать в одну хату. Страшно уставший, чувствуя боль в сердце, лег, отвернулся к стене. Снял бурку, посыпались на пол патроны. С того дня и пошла гулять молва, будто атамана Андрея Шкуро пуля не берет, застревает в одежде. Боевой офицер, награжденный георгиевским оружием, он прославился еще в годы Первой мировой войны. За его голову немцы предлагали 60 тысяч марок. Надо же, удивлялся тогда Андрей Григорьевич, ценит меня больше, чем я сам себя. Убежденный монархист, он не принял революцию. По-другому и быть не могло, ведь Шкуро служил в кавалерийском корпусе графа Келлера, известного своей личной преданностью государю-императору. После захвата большевиками власти молодой Исаул в отчаянии бросил: «Буду драться хоть с самим чертом, только бы не видеть этих проклятых митингов и этих митингующих лиц». Он сформировал казачий партизанский отряд, который стали называть «Волчьей стаей». Черный флаг с серебряной головой волка и лозунгом «Вперед за единую и неделимую Россию» стал одним из символов антибольшевистского сопротивления на юге страны. У отряда появился и свой походный марш, в котором были такие слова.
«То не сокол кречет ясный, по поднебесью летит, то Шкуро всем красным страшный волкам своим говорит. Покончивши дело победой, бойцы, вы честью его закрепите. Корнилово знамя, волки-удальцы, на стенах Кремля водрузите».
Талантливая и авантюрная натура Андрея Григорьевича Шкуро особенно проявилась 7 июля 1918 года. Тогда под Ставрополем он лично составил ультиматум, адресованный большевикам. В этой весьма курьезной бумаге он требовал сдать город в 42-часовой срок. В противном случае грозился разгромить его тяжелой артиллерией. Большевики не рискнули связываться с известным своей стойкостью отрядом и предпочли оставить город. Андрей Шкуро, гордо восседая на своем коне, триумфально въехал в Ставрополь, и толпы городских обывателей громкими криками и хлебом-солью приветствовали его. В своих воспоминаниях Шкуро с усмешкой отмечал: «У меня не было не то что тяжелой, но даже легкой артиллерии». Подобные приемы ведения войны не нравились воспитанникам Николаевской академии генерального штаба, таким, например, как барон Врангель. Зато главнокомандующий добровольческой армии Антон Иванович Деникин, пожимая руку казачьему атаману, сказал тогда: «Родина вас не забудет». Сохранилось и еще одно свидетельство взятия Ставрополя. Журналист Николаев опубликовал в «Донском вестнике» в марте 1919 года статью «Генерал Шкуро».
«Он романтик. Он любит бой, любит развернутые знамена. Лично ведет в атаку свою волчью сотню. Заняв город, он любит вводить в него свои войска под музыку, под звон колоколов. Иные идут по трупам, а я иду по цветам». Такую фразу приписывает Шкуро молва.
5 января 1919 года волчья стая штурмом взяла Кисловодск. Город сильно пострадал за время правления большевиков. Многие дома были разграблены. Вырублена знаменитая Тополиная аллея. Сотни жителей расстреляны во имя нового революционного порядка. В те дни особыми зверствами отличился комиссар Ге, бывший студент Петербургского технологического института. Именно по его приказанию без суда и следствия было убито у подножья Машука 103 офицера императорской армии. Взяв Кисловодск, Андрей Григорьевич объявил себя представителем верховной власти и даже свои деньги пустил в ход, так называемые «шкуринки», найденные на складах этикетки от минеральной воды. Большевики решили во что бы то ни стало покончить с грозным казачьим атаманом. На борьбу со злейшим врагом советской власти были выдвинуты революционные отряды из Пятигорска, Армавира и Астрахани. Но Шкуро удалось вырваться из окружения. Сказался опыт партизанских действий в Первой мировой войне. Отряд ушел на Ставрополье. Местные крестьяне на его казаков нарадоваться не могли. Говорили друг другу: «Не грабит, за все платит. Пролетел точно тихий ангел». А в крае тогда царила жуткая обстановка. Красный террор перешел все мыслимые границы. В Ставрополе старый проверенный большевик Ашихин каждую ночь казнил буржуев. Их рубили шашками. Калмыков вырезали целыми улусами. В Петровском, расстреляв всю буржуазию, победители стали истязать учениц местной гимназии. Называлось это социализацией. Всем были хорошо известны слова одного из лидеров Всероссийской чрезвычайной комиссии Мартина Лацеса.
Если можно в чем-то обвинить ЧК, то не в излишней ревности к расстрелам, а в недостаточности применения высшей меры наказания. Но это можно ставить не столько в вину чекистам, сколько всей политике советской власти. Мы все время были чересчур мягки, неоправданно великодушны к буржуазии.
В феврале отряд Шкуро был переброшен на Донской фронт, где 15 тысяч добровольцев пытались сдержать страшный натиск четырех армий красных, насчитывавших 75 тысяч. Потери были страшными. Только в Корниловском полку за 4 месяца погибло 3303 человека. Волчья стая штурмом овладела Мариуполем, разгромив отряды Махно и взяв в плен 40 тысяч красноармейцев. За подвиги и беспримерную доблесть Андрей Григорьевич Шкуро был произведен в чин генерал-лейтенанта и назначен командующим конным корпусом. В то время среди его казаков ходил такой анекдот. «Где Шкуро?» – спрашивал Троцкого Ленин. «Белогвардейский бандит Шкуро со своим отребьем находится на моей территории и принимает меры к нашей ликвидации», – с горечью отвечал Троцкий. К этому же времени относится и появление у волчьей стаи новой походной песни.
«И не раз с отрядом малым города он в руки брал. Этот грозный и удалый, славный Шкуро-генерал. Грянем славу трубой, славный наш Шкуро-герой. Мы с твоим лихим отрядом скоро будем под Москвой».
Летом 1919 года популярность Андрея Шкуро достигла апогея. В Ростове были выпущены две книги, посвященные казачьему атаману: «Генерал Шкуро» и «Генерал-партизан Шкуро». Также назывался и один из бронепоездов добровольческой армии. А 2 июля Андрей Григорьевич был награжден орденом Бани королем Георгом V за борьбу с большевизмом, как мировым злом. Этот старинный кавалерский орден в форме креста, в середине скипетр с розой и репейником между трех корон и девизом «Трое едины», которые символизировали целостность и нерасторжимость Англии, Шотландии и Ирландии, был учрежден в 1339 году Генрихом IV. Новопосвященных рыцарей купали, отсюда и название ордена. Кавалер его получал личное дворянское звание «рыцарь». Из русских военачальников этой награды удостоились князь Барклай де Толли и генералы добровольческой армии Деникин и Романовский. В своих воспоминаниях генерал Шкуро с гордостью писал: «Чрезвычайно тронутый вниманием и высокой оценкой моей деятельности английским королем, я решил никогда не расставаться с этим орденом». И все же Андрей Григорьевич с ним расстался. Протестуя против выдачи Советскому Союзу казаков летом 1945 года, Шкуро снял с груди орден и кинул его под ноги английскому офицеру, сопроводив это весьма нелицеприятной тирадой. Января 1920 года генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро был назначен командующим Кубанской армии. Но гражданская война уже была фактически проиграна, и сам легендарный казачий атаман уже не мог помешать трагическому ходу событий, уготованному России. 4 марта пала столица Кубани, а вместе с нею и все надежды на успешную борьбу с большевизмом. Генерал Шкуро видел позорное отступление казаков из родного города, скорее похожее на бегство. Тысячи повозок, орудий и лошадей остались на дороге. «Как больно и грустно видеть это собственными глазами!» — восклицал он и, бессильный в своем гневе, грозился взорвать всю Дубинку, бедное рабочее предместье Екатеринодара, не признававшее власть белых. Последним эпицентром сопротивления стал Крым. Но Шкуро в этих боях уже не участвовал. Новый главнокомандующий барон Врангель отправил атамана в отставку. Сказались давние разногласия. Русская армия готовилась к эвакуации в Турцию. Тысячи казаков оказались изгнанными с родной земли. Пожалуй, никто так точно не описал последние минуты на родине, как Николай Туроверов.
«Помню горечь соленого ветра, перегруженный крен корабля. Полосою синего фетра исчезала в тумане земля. Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, ни протянутых к берегу рук, тишина переполненных палуб напряглась, как натянутый лук.
Большинство генералов добровольческой армии после гражданской войны взялись писать воспоминания. Каждый старался осмыслить причину поражения в борьбе за Россию. Почему они, профессионалы высшего класса, теоретики военного искусства, окончившие Николаевскую академию генерального штаба, были разбиты какими-то прапорщиками и унтер-офицерами? Генерал Шкуро не был исключением. Он тоже вооружился пером и бумагой, пытаясь изложить свою историю борьбы с Третьим интернационалом. Но самому писать ему быстро надоело. Андрей Григорьевич предпочел рассказывать о своем прошлом полковнику русской императорской армии Беку. У того был богатый опыт. Когда-то он составлял доклады французскому военному ведомству. Шкуро оказался великолепным рассказчиком, и полковнику не составило особого труда придать воспоминаниям казачьего атамана литературную форму. Генерал планировал сам выпустить свои мемуары, но они вышли уже после его смерти, лишь в 1961 году. Кстати, записки белого партизана так и не были дописаны до конца. Обрывались они на вручении Шкуро ордена Бани. Но даже того, что было написано, вполне хватило. Андрей Григорьевич развенчал большинство мифов о белой борьбе, в том числе и главный, о якобы поголовном антисемитизме добровольческой армии.
С проявлением антисемитизма я впервые столкнулся в Екатеринославе. Два десятка казаков разгромили несколько еврейских домов. Я бросился тогда со своей волчьей сотней и прекратил безобразие. Зачинщики были арестованы, преданы военно-полевому суду и расстреляны. Правда, среди шести грабителей, одетых в казачью форму, пятеро оказались простыми обывателями.
Генерал Шкуро славился тем, что не умел сидеть сложа руки. Вот и в эмиграции он решил организовать на деньги, суженные сирийцем Саказаном, труппу наездников, чтобы выступать с ними на конных состязаниях. Дело было увлекательное, новое, прибыльное. Он искал и собирал под свое крыло казаков, рассеянных по всей Европе. 25 мая 1925 года кубанцы открыли первое свое представление на французском стадионе «Буффало», которое собрало 20 тысяч зрителей. Джигитовали ровно месяц, а публика все не убывала, настолько великолепно те выступали. Потом последовали гастроли по Англии. При этом сам Шкуро каждую свободную минуту старался уделять тем казакам, кого не смог устроить на работу. Переехав в Югославию, он неустанно разъезжал по станицам, пытаясь хоть чем-нибудь помочь своим солдатам и офицерам. В многочисленных статьях для эмигрантских газет Шкуро с негодованием отвечал тем, кто считал, что на освобожденной от большевиков родине казаки должны будут жить отдельно, сформировав свое государство. Наш лозунг был и остается неизменным «Единая и неделимая Россия», не уставал повторять атаман.
«Будьте готовы по-настоящему, честно, по-казачьи, первыми пойти на зов войскового атамана, туда, куда вас призывает честь и доблесть казачья, и святой долг перед родным войском. Подготовка ведется, и окончательный расчет с красными палачами приближается. Родина ждет нашей помощи, и мы должны ее дать».
Но новый кубанский поход так и не состоялся, поэтому Шкуро подписал соглашение с известной строительной фирмой и лично возглавил обширный фронт работ по отсыпке земляного вала протяженностью свыше 90 километров, который высокой стеной огородил южную сторону городов Зимун, Белград и Панчево от коварных разливов Дуная. Дамбу сдали раньше намеченного срока. Представители фирмы были восхищены трудолюбием казаков и дали им следующее задание – построить новый железнодорожный мост для будущей линии. Эта дорога для юга страны имела важное стратегическое и экономическое значение, устанавливая связь между Старой Сербией и провинциями Левого берега. Шкуро лично руководил строительством и на этом поприще приобрел большую известность. Дороги и дамбы, построенные казаками, и сегодня надежно служат сербскому народу. Одну из них до сих пор называют «дорогой Шкуро». Говорят, что на ее открытии сербы старались подпевать казакам, исполнявшим свой походный марш.
«То не ветер в поле веет, не дубравушка шумит. Волчья сотня Шкуро едет, мать-земля под ней дрожит. Трубите же, волки, свой клич боевой, Вся сотня в поход выступает. Всегда впереди, на коне наш герой. Душа его страха не знает.
С началом Второй мировой войны у 53-летнего генерала Шкуро, еще полного сил, ожили надежды на возвращение в Россию. Он внимательно следил за быстро развивающимися политическими событиями, за молниеносным продвижением и распространением немецкой армии, перед которой, казалось, ничто не могло устоять. Были уже оккупированы Польша, ранее входившая в состав Российской империи, а также Франция и Югославия. Для Шкуро не стало неожиданностью нападение нацистской Германии и на Советский Союз. Как и большинство русских эмигрантов, он был уверен, если кто-то и сможет победить большевизм, так это именно вермахт. Разгорелись жаркие споры, с кем быть, с родиной или теми, кто борется против злейшего врага всего белого воинства. Эмиграция разделилась тогда на оборонцев и пораженцев. Шкуро долго колебался, не зная, к кому примкнуть. Его смущал нравственный аспект. Как можно помогать тем, кто воюет против России, пусть даже и советской? И все-таки он принял решение. Сказалось то, что его казаки для себя точно определили, с кем они. Бросить своих офицеров Шкуро не мог.
Свет, 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 свет